часов 10 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». И сейчас, прежде чем мы всерьез запоем, мы сначала запоем красиво. Сразу не получается?
Случилась эта напасть, но только стряслась со мной беда, моль в мозгу завелась. С собой моль совсем не дурна, на вид она средних лет, особых примет она лишена, как и вообще примет. Сделать я с ней ничего не могу, она зари до зари. Все кружит и кружит в моем мозгу и ест его изнутри. И бедный мой мозг свой железный клин загоняет каждый момент. В гробу видала она нафталин, ее не берет репеллент. Не знаю, как дальше и жить теперь, запас моих сил иссяк. Я даже бился башкой о дверь, но лишь повредил косяк. И кожей чувствую, как эта моль, бесцветная тень ото дня, меня без конца умножает на ноль, собой заполняя меня. Тряслась со мною беда, моль в мозгу завелась, моль в мозгу завелась, моль в мозгу завелась.
А песня-то закончилась, между прочим. У нас в гостях Алла Боссерт и Игорь Вертенев. Здравствуйте,
дамы. Добрый вечер. С днем рождения, «Эхо Москвы».
Ой, оказывается, с днем рождения «Эхо Москвы». Более того, тут выяснилось, что 23 года «Эхо Москвы».
23 года.
Это уже просто средней-поздней спелости.
Ну, в общем, только-только пубертат, только-только закончился.
Ну, у кого как. Мы с Аллой тут полчаса назад выяснили, что у нас еще не закончился.
20-летие «Новой газеты» недавно отметили.
Ну, вы с таким треском отметили
23-летие. Это очень хорошие даты.
Когда отмечали 20-летие «Новой газеты» фильмом «Трудно быть Богом», я смотрела на лица выходящих. Это был...
На лица выходящих после фильма или во время фильма?
После фильма. Мы честно, весь фильм отсмотрели.
Это одна ваша коллега вышла раньше просто.
Две ваши коллеги вышли.
А вы считали, значит, на выходе. Так, понятно. Нет, фильм великий. Единственное, что, конечно, вот... Надо было в свой юбилей взять и так пыльным мешком треснуть по башке весь зал. Наверное,
ну,
надо.
Ну, я так не считаю, что это пыльным мешком, потому что показали великий фильм, которого все ждали. И это... Да что, я приехала специально. Я приехала из Израиля на 3 дня.
Ну, тогда можно вас задним числом поздравить с 20-летием «Новой газеты»? Хоть ты обозначена как обозреватель, но уже не обозреваешь.
Нет, ну я все равно, я возвращаюсь, я дрейфую в сторону «Новой газеты».
Это прекрасно. Это, на самом деле, может быть, я, конечно, после 0 часов могу себе позволить такие слова. Это достойные люди. Вот когда попадаешь в «Новую газету» и думаешь, ребят, если бы у вас деньги платили, я бы полы мыла в этом здании. Потому что достойные люди, хорошее общество. Вот одна улыбка Муратова чего стоит. Один проход по коридору Юрия Роста. Это вот просто вот ты не пой, ты ходи туда-сюда. Это прекрасно. Это очень достойное издание. Спасибо вам, что вы есть. И спасибо. Дело в том, что вот Игорь Ертенева, любители... о поэзии, в том числе иронической, знают. Аллу Босовт, может быть, знают много меньше, хотя я надеюсь, что сегодня узнают.
Как поэта.
Да. Как прозаика, мое знакомство с Аллой Босовт произошло, когда она написала замечательную статью в «Новой газете» с изумительным глаголом «обломилося».
Обломилося, да?
Тебе предлагали «обломил ося», «обломилося». Это было мое первое знакомство. Второе знакомство произошло в гораздо более трагической ситуации. Это был 2001 год, и мой муж лежал в больнице с очень тяжелым заболеванием, а Алла Босовт пришла на корпоратив «Эхо Москвы», между прочим, это тогда было, и принесла только что, судя по всему, появившуюся в печати свою книгу «Гипсовые крылья». А у меня как-то не было настроения гулять, мужик болеет. Я поехала домой, читаю эту книгу, и вдруг 2:30 ночи я понимаю, что я должна позвонить Босовт. А, в общем, время-то уже мало приличное для звонков, и я так ее осторожно набираю, думаю, сейчас она... Она очень бодрым голосом берет трубку, и я начинаю, брызгая слезами и слюной, говорить, какая же гениальная книжка. И гениальная она, во-первых, потому что я совершенно четко понимаю, о чем идет речь. Во-вторых, вот эти вот доктора, хороший доктор – это доктор, который делает все, что может, а потом честно записывает, как это, «Exodus Letalis», а доктор лучше, чем хороший, который делает все, что может, и еще чуть-чуть. И еще из области невероятного. И вот я все это сказала Алле, потом еще сказала про лекарство Миранем, на что она мне очень спокойным, трезвым голосом сказала: так, Миранем нужен? И вот это было мое второе знакомство с книгой Босовт. А потом был Скрэмбл. Скрэмбл. Мой папа называл эту игру Скрэмбл. Вот, и я никак не могу отделаться. И когда я поняла, что она еще... Она называет свои поэтические экзерсисы скромным словом «версификация». Я не ошиблась?
Никогда.
Что?
Я не называю.
Я слышала это слово из твоих...
Стишки. Я никогда не говорю, никогда по-другому не называю, как стишки. Если уж Иртенев великий говорит стишки, то куда, а мне-то куда?
Ну что, Иртенев, Бродский говорил про себя?
Нет, да, Бродский. Нет, версификации я не говорю, потому что это не версификации все-таки, потому что версификация это, ну, то, что пишет, знаешь, вот техническая интеллигенция, физики и лирики, там они...
Стрельные газеты.
Да, пишут друг другу всякие стихи, вот, в которых, в общем, нет поэзии, да? А я так смею как
есть,
бы надеяться, что там что-то такое присутствует, поэтому я не считаю, что это версификация. Когда я пишу датские поздравления, там, ну, друзьям, там, ну, я не знаю, вот, ну, да. А когда вот... Да, это называется стишки.
Ну, я не знаю, мне очень нравятся эти стишки. Я периодически натыкаюсь на них в Фейсбуке. К сожалению, периодического канала. Вот Артенев, он функционирует как поэтический обозреватель в ряде периодических изданий.
Да, это да.
Вот, его читаешь иногда...
Подмял под себя немало.
Да, и плачешь. А вот Босовт только в Фейсбуке можно прочитать. Но надо сказать, что мы с вами сегодня здесь собрались, скажем так, по поводу. И не только по поводу прошедшего 20-летия «Новой газеты» и уже прошедшего 23-летия «Эхо Москвы». Дело в том, что вот 25 августа будет такая историческая дата. 25 августа 1968 года 8 человек как-то... Лариса Богораз.
25-го, не 26-го.
Жале, зуб даю.
Да.
Лариса Богораз, Павел Литвинов, Наталья Горбаневская, Вадим Делане, Виктор Дремлюга. Владимир Дремлюга, Константин Бабицкий, Татьяна Баева, она была седьмая, и кого-то я еще... И Виктор Файнберг, совершенно верно. Вот эти 8 человек вышли на площадь в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию. Их протест длился ровно 5 минут, потому что плакат у них отобрали, их всех замели. Татьяна Баева, согласовав эти действия с остальными членами акции, участниками акции, сказала: ребят, я буду уходить. И ей сказали: давай, уходи. И из остальных...
У нее же ребенок был маленький.
Да,
нет. У Горбаневского.
Маленький был у Горбаневского.
Она вышла туда,
да,
с коляской.
Да, да, а второй был дома. Да. Осик был, по-моему, дома, а да. Ясик был в колясочке. Вот. Остальные получили, значит, Делане и Дремлюга получили лагерные срока. Лариса Богораз и Павел Литвинов получили ссылку. Виктор Файнберг и Наталья Горбаневская. Да, и, по-моему, Константин Бабицкий тоже получил ссылку. А Файнберг и Горбаневская получили карательную психиатрию. Их было 8, ну, 7, считай. считаем по, на выходе человек на 250-миллионную страну. И они все время говорят о том, до сих пор здравствуют из них, ушли из жизни Бабицкий и Делане.
Багарас.
Да, трое.
Как Делане? Делане разделил.
Конечно, самый первый практически.
Вот. Остальные говорят, что вся страна минус 8 человек, это уже не вся страна. И, в общем, мы сегодня сталкиваемся практически с похожей ситуацией, когда на площадь выходит гораздо большее количество людей, и в какой-то момент так получается, что кто-то из них оказывается в заложниках. Так вот, я к чему все это веду? Я веду к тому, что здесь присутствующий Игорь Иртенев будет принимать участие 26 августа в 7 часов вечера в благотворительном вечере, посвященном годовщине этих событий, а весь сбор пойдет в пользу узников болотного дела. Это будет 26 в 7 часов вечера в киноконцертном зале «Мира». Кстати, билеты можно еще заказать в интернете. Пожалуйста, посмотрите просто на сайте, например, либо «Болотное дело», либо «Росузник», либо «Политзеки». Есть эта информация. Кроме того, я попросил бы Игоря, я же, насколько понимаю, ты в ближайшее время еще где-то выступаешь. Один?
Ты знаешь, нет, потому что... Нет, не выступаю, уже не выступаю. У меня было довольно много выступлений за, вот, за эту мою каденцию, значит, здесь, в России, с мая по октябрь, но...
А набрать 10 цифр, позвонить там Балтянской, сказать, слушай, я тут выступаю, никак нельзя что-нибудь упомянуть.
Ну, я как-то, я не знаю.
Интеллигентные люди, это большая беда.
Вот, а сейчас я просто, я в Штаты поеду там на месяц, вот, а потом, вот, а потом до Нового года в Израиль.
А где ты в Штатах выступаешь?
Ой, ты знаешь, ну-ка где, на двух берегах, значит, я выступаю, ну, как это, Нью-Йорк, Бостон там, и Сан-Франциско, и... Палуальто, и, значит, и Индианаполис, и Миннеаполис, и там и еще так какой-то хренаполис, уже забыл, какой он. Мест 10, короче говоря.
Ну, существует такой сайт КСПУС.
Да, да, орг.
Орг.
Да, да.
Вот, и, пожалуйста, там можно посмотреть. Да. Я еще хочу сообщить, что отдельно поэт Наталья Горбаневская будет выступать 27 числа с авторским вечером. Первый в этом сезоне авторский вечер Натальи Горбаневской, поэтической, в «Гнезде глухаря». Ну, а мы сегодня собрались не просто поболтать с ребятами, а еще и стихи почитать. Ну. Игорь, я тебе предлагаю сделать красивое авторское представление поэта Аллы Боссер, потому что с моей точки зрения, чтобы она там про себя не говорила, она поэт.
Она поэт, вот она, безусловно, поэт с моей точки зрения. Мне довольно тяжело, понимаешь, какая история. Ну, мне очень тяжело, потому что она моя жена. Я действительно понимаю, что это хорошие стихи, но вот тот факт...
Ну, стесняюсь сказать.
Ну, стесняюсь, нет, но факт, так сказать, наших семейных уз, меня как бы, ну, очень сильно стесняет, потому что, ну как, ну, муж там толкает свою жену, понимаешь, ну, ерунда вроде. В свое время просто я послал журнал «Орион» своему товарищу Алексею Алехину, чтобы как бы не ставить его в неловкое положение, я послал Алину стихи под псевдонимом.
Ага.
Вот, чтобы, так сказать, ну, его не ставить в неудобное положение, себя не ставить в неудобное, ну, да, положение. Вот. Он отобрал несколько стихотворений, значит, и после чего мы как бы эту игру
раскрыли
псевдоним, да. Вот.
Ну, я должна сказать, что когда читаешь в сети много людей, называющих себя стихотворцами, то понимаешь, что либо ты ничего не понимаешь в стихосложении, либо они ничего не понимают в стихосложении. То, что я видела от Аллы Борисовны, мне всегда очень нравится. Поэтому давайте, Алла Борисовна, начинайте, пожалуйста, стихи читать. А то сидите
прямо
тут
вот
такая
так,
загадочная.
Прямо вот стихи, да? Я, значит, сразу, чтобы уже покончить с формальностями, я прочту для начала стишок, который написан в Израиле и этой теме посвящен, да, вот, и поскольку тема сложная для меня и больная.
А тут надо сказать, что просто, что мы половину, да, времени,
ну,
в году,
да,
проводим в Израиле,
половину времени в
России,
в году. Да. Да, мне, правда, шьют товарищи по Фейсбуку, что я... вот если бы вы немного пожили в Москве, вы бы поняли тогда наши проблемы.
Да где уж вам понимать?
И, да, и мы с Мишей Липскировым переписываем, я говорю, они, я говорю, с ума что ли посходили нас учить любви к Москве, нас, которые прожили здесь от 60 до 70 лет вообще в этом городе, родившись.
Да ладно, вы же такие большие, что ли?
Не до 70,
ты
да, но от 60, да, ну вот. Поэтому Израиль для нас скорее это такая дача, в общем...
Далековатая.
Ну, немножко далековатая, вот, но, в общем...
А вы сейчас где-то в Кармиэле, да, живете?
Да, да.
Так это же Бог знает где вообще.
Да.
И это такое задупье, да, это, в общем, это под Хайфой далеко.
За Хайфой, я бы сказала, далеко за Хайфой.
Далеко, далеко за Хайфой.
Ну, красиво там очень.
Там красиво, вот я сейчас про это прочитаю, вот, но это не надо думать, что мы живем в Израиле, потому что мы... Я написала,
они живут в самолете, короче.
Мы живем в Москве, мой город Москва, Москва мой город, написала я в Фейсбуке, и давайте закончим этот диктант. Вот. Называется стишок «На вылет». «На вылет» отдельно. Аэропорт Бен-Гурион нас безучастно провожает. Здесь ты чужой, и я чужая, и это понимает он, аэропорт Бен-Гурион. На крепостной стене страны стоят девчонки, как овчарки, брезгливо натянув перчатки, ощупывают мне штаны на крепостной стене страны. Я сражена и сожжена охранницей библейским зраком. Она дает понять мне знаком, ты никому здесь не нужна. Я сражена и сожжена. Ничтожная величина, она сигналит мне очами. И не таких разоблачали. Считай, ты разоблачена, ничтожная величина. Все про тебя известно мне, что ты везешь, где ты ночуешь, и что хотя косишь, поджуешь, ты шикса, встань лицом к стене. Все про тебя известно мне. Да, шикса я, мы не родня, дочь хитроумного еврея. Но все же я тебя хитрее, есть контрабанда у меня. Да, шикса я, мы не родня. Ты не нащупаешь мой схрон, он у меня в надежном месте, и хватит пялиться на крестик. Он золотой со всех сторон. Ты не нащупаешь мой схрон. Я прячу там один февраль. Хруст перламутра под ногами. Качает длинными серьгами глициния. Метет миндаль. Я прячу там один февраль. Я прячу дальнозоркий март. Когда обзор меняет ракурс. Сквозь изумруд сияет крокус. И просыпается комар. Я прячу дальнозоркий март. Я прячу дымчатый апрель за мутной кисеёй хамсина, изрытый ствол оливы сивой и сойки утреннюю трель. Я прячу дымчатый апрель. Я прячу яростный январь, когда выламывает рамы, и шторм, как космы Авраама, сметает жертвенный алтарь. Я прячу яростный январь. А там еще под слоем зим, когда земле дается роздых, там август. Истекают грозди на днищах ивовых корзин там глубоко, под слоем зим. Ну что смешная травести? Не плачь, секьюрити молодая, прощай. От декабря до мая я все сумела провести. Не плачь, смешная травести. Я улетаю на закат. Уже объявлена посадка. Не ожидаются осадки. И я, счастливая солдатка, навьючив автомат и скатку, я говорю тебе «пока» и улетаю на закат. Не вянут странные цветы, их стебли голубые строги, как вечер, что в горах застыл по обе стороны дороги. По обе стороны дороги не вянут синие цветы.
Слушай, это здорово. Это правда здорово.
Вот каким-то странным образом этот Израиль в меня пролезает, в общем.
Болдинская осень в Кармиэле.
Оно, в общем, как бы умом еще неосознанно, но, видимо, душой там что-то такое, что-то я начинаю чувствовать.
Ну, слава богу, пора, в общем, уже начинать.
Ну да.
Я напомню, у нас в гостях Алла Боссерт, Игорь Иртенев. Я напомню, что мы в порядке рекламы прав человека приглашаем людей на 26 число на благотворительный вечер «Смеешь выйти на площадь», который будет в киноконцертном зале «Мир» в 7 часов вечера. Игорь Моисеевич, ваша очередь.
Да, в моей очереди я продолжу заявленную Аллой тематику, значит, эту российско-израильскую, и прочту вот такое стихотворение. Нет, ни в Есенинском стогу, ни в шалаше, как В. и Ленин. На Левантийском берегу лежу, исполнен праздной лени. Израиль, лучше места нет, спокойно, сухо и тепло там. Не зря Сусанин 40 лет водил евреев по болотам в сопровождении чад и жен, пока не молвил горделиво. Здесь будет город заложен, и примет имя Тель-Авива, и принесет его в веках через преграды и невзгоды на гордо поднятых руках, пугая прочие народы. Не я ль от самой Костромы надеждой вашей души грея через библейские холмы довел до цели вас, евреи? Когда бы жизнь я за царя отдал, что приписал мне Глинка, ее прожил, наверное, б зря, как в поле жалкая былинка. Но я не Глинка, я другой, еще неведомый мужчина, и мне царевым быть слугой признаться как-то не по чину, пусть даже этот царь Давид. Особой разницы здесь нету. Мне неприятен власти вид, и дух мой чужд всему предмету. Мне тяга к странствиям мила, и к перемене мест охота. Она сюда и привела меня из отчего болота. А дивный град я заложил не под проценты ломовые, но чтоб народ здесь вольно жил, и не сгибал бы жесткой выи, читал бы день и ночь тару, и пил не воду из-под крана, а только водку поутру, и помнил русского Ивана.
Класс. Здорово. Слушайте, а как вы вообще два творца сосуществуете в одной отдельно взятой семье?
Прекрасно. Это как замечательно, замечательно. Во-первых, Игорь сейчас в последнее время стал писать по два текста в день. Это что-то страшное происходит. Утром, значит...
Один другого лучше.
Он раньше, он встает раньше меня намного. И быстренько там что-то это, да? Вот. И когда я уже продираю глаза, он мне говорит, а я написал стишок, значит, вот ты посмотри, я иду смотрю, я говорю, да, классно, а потом проходит часов пять, он выходит такой застенчивый и говорит, ты будешь смеяться, но я еще стишок написал.
Ну, это же, слушай, вот. Это же здорово.
Ну, ничего, ну, конечно, ну, замечательно.
Подожди, а ты всегда говоришь классно?
Нет.
Обычно, нет, далеко не всегда, далеко не всегда. Но в последнее время у него очень хорошие тексты.
Прям... А как ты думаешь, чем это объясняется?
Это объясняется, на самом деле, я скажу, это объясняется тем, что он пишет много.
Вот удивительно вот. Рядом.
Это тренинг.
Объясните мне, ребята, пожалуйста, вот что. Когда я с большим интересом, например, наблюдала за гражданином-поэтом.
Да.
Господин хороший, вот, ну, так сказать, версии. И в какой-то момент я совершенно четко пришла к выводу, что раз в неделю нельзя выдавать гениальные стихи.
А гениальные, конечно.
Спасибо, спасибо нашей общественной жизни, которая всегда дает повод. Вот скажи, Игорь, дня не бывает, чтобы не было повода, ну?
Ну, тут, в общем, тут да. Немножко другая история. Нет, Дима абсолютный феномен. Я считаю, Быков абсолютный такой, так сказать, гений, гений универсальности. Человек,
не, который... ну, Игорь так никогда бы не смог, как Дима. Да.
Который... А что, он работал правдорубом в
итогах?
В таких антисанитарных условиях, когда вот гром гремит, земля трясется, люди хохочут, разговаривают, а он сидит.
Нет, я бы не смог в таких объемах, в таких количествах и в таком соотношении цены и качества, как это у Димы.
А что, с ценой хорошо у него?
Нет, ты понимаешь, нет, я специально, так сказать, тебе такое бросил.
Да.
Значит, ценой эстетической. Нет, у него, это, конечно, Дима, это отдельная история.
Нет, я не прошу никого оценивать персонально. Я просто твердо уверена в том, что вот когда каждую неделю, будь любезен, ну? А ты, что называется... Не по должности, а от скуки пишешь два стихотворения?
Нет, по должности я... Нет, тут вот какая штука. Я пишу как бы и по должности, и одновременно в лучших случаях еще и от скуки. Потому что если я написал от скуки какое-то стихотворение, то я могу по должности отдать свой выпуск, значит, в газету «Ру».
Ну да. Ну, я очень хорошо помню стихотворение про то, что если бы я был помоложе, я бы...
Да, я с душой дорогой, да.
Очень, очень я люблю это стихотворение, и, между прочим, цитирую его раза три в день. Не знаю, что про него сказала Алла, но я его все время цитирую, глядя.
Ну, это было до меня написано.
Ну, чтобы вроде не интриговать, значит, слушателя, стишок старенький такой, будь я малость помоложе, я бы с душой дорогой, человеком трем по роже дал как минимум ногой, да как минимум пяти бы дал по роже бы рукой. Так скажите мне спасибо, что я старенький такой.
Хороший стишок. Игорь Иртенев, Алла Боссарт у нас в гостях. Я напомню, что нам можно присылать всякие хорошие и плохие сообщения для номера плюс 7-985-970-45-45. Вот одно пришло такое ностальгическое сообщение от Аллы. Пишет, вспоминаю Новый год на РЕН-ТВ с участием Аллы Боссарт и Игоря Иртенева. Какой это был блеск. И как все печально, пишет Алла.
Ну, некая Алла, да?
Некая Алла.
А я помню, это Мишка Кочетков нас пригласил, он там проводил, и нам Акуджава тогда позвонил. Я помню этот, да? Новый год, да.
Угу. А А я помню, я видела только видео, кусочки видео ваших испанских гастролей однажды, когда вы были на Бардовском фестивале в Испании. Это было здорово.
Где я участвовала в конкурсе «Поют, не
боюсь». «Голос Америки» передавал, что это был хит фестиваля вообще. Что никакой Кюмельфельд там вообще рядом не стоял.
Когда Оля Тимофеева из «Новой газеты», редактор отдела культуры, спросила, как тебя повеселее представить, а Игорь сказал, бабушка русского прикола. Так что, в общем, да, это было именно так.
Нателла, перестаньте морочить голову, пусть читают. Давай, Ал.
Я?
Ну, конечно.
Плывет сияющая рыба, подолом плещет, как испанка. Нам не слыхать ее бельканта, но между тем она поет. У ней в фарватере Карибы, у ней на горизонте Куба. Ее негроидные губы беззвучно просятся в полет. Она в струе золотой лазури, ее колышет бесконечность, рудиментарная конечность, ее грудные плавники. Она не может, как косуля, ей не дано, как альбатросу, но ей завидуют матросы, хотя они и моряки. Матросы плавать не умеют, без корабля они потонут, а рыба может без мотора и парусов лететь вперед. Она парит воздушным змеем, вода ей небо заменяет, она себе не изменяет. Вот почему она поет.
Ее негроидные губы — это с ума сойти.
Ты знаешь, я все время жалею, что я не умею играть на гитаре, потому что если бы я играла на гитаре, я обладала бы каким-то слухом, я бы песни...
А у, кстати, у Аллы потрясающий слух. Она, это редчайший слух. Она, значит, может пройти... угадай мелодию, она может пройти, так сказать, вот очень длинный ряд, ни разу не попав вот в нужную тональность. Вот такой слалом такой.
Ну, так абсолютно. Это здорово.
Ну, здорово, не вода.
Можно гордиться. Да. На самом деле, я пока слушала это произведение, я поняла, что к нему даже уже написана была мелодия. Знаешь?
Ну.
А вот, коль скоро вы иногда бываете на том берегу океана, того океана большого,
да.
Там в Нью-Йорке есть такой совершенно замечательный автор по имени Вадим Певзнер.
Знаю.
У него есть такая песня «В надменных женщинах Востока». По размеру, да, все понятно?
Да.
Она не хочет то, что хочет, она не знает то, что знает. Все поняла, да? Я вижу уже это произведение, спетое с альтернативным текстом. Это здорово. А скажи, пожалуйста, Ал, вот у тебя все-таки много всяких гитик. Есть,
ну, есть
обозреватель, чувство. Есть критик, есть писатель, есть поэт. А вот как во всем этом разобраться? Там вот с утра встаешь, смотришь на часы, думаешь, так.
Часов так примерно половина двенадцатого.
Ой, это никого не волнует. Ты же, небось, ложишься в три.
Это да.
Ну, так вот и все.
Не, ну ты знаешь, во-первых, я не как Игорь, он же работает. Он встает, он пишет один стишок, потом пишет другой стишок.
Потому что я муравей, а ты стрекоза.
А я стрекоза. Вот. Я же не служу, не работаю. Я вот... у меня там что-то такое... возникнет какая-то мыслишка или там рифмочка или что-то. Я сижу, напишу стишок. Могу, кстати, писать его несколько дней. Вот. Или я... Вдруг я придумаю рассказик. Я тоже пишу его несколько месяцев. Или я еще там что-нибудь, я пишу долго-предолго. Я тут вот не так давно довольно так, ну, хорошо познакомилась с Гришей Ряжским, такой есть писатель.
Ой, он потрясающий.
Знаешь его, да?
Дом образцового содержания,
да.
Колония нескучного режима.
Да. Вот, и мы с ним как-то так задружились, и мы с ним разговаривали долго, и пишем друг другу, значит, письма. Вот, и Гриша пишет роман в месяц. В месяц.
Да ладно?
Да. И я ему говорю, ну, ты, наверное... у тебя подготовительная работа большая, там, потому что у него же все-таки достаточно серьезный там какой-то аппарат, там, фактически. Вот, он говорит, нет, это все входит в этот месяц. Это все в этот месяц входит.
Он, видимо, очень дисциплинирован.
И вот он мне написал, я очередную какую-то вещь его похвалила. Я говорю, ну это ты, наверное, ты писал долго. Он говорит, ну это довольно долго, да, 23 дня. Вот. А я 23 дня я пишу небольшой рассказ. Страница 4.
Ты знаешь что? Это хорошо завуалированный комплимент в адрес мужа, который все это время...
Мне это позволяет.
Собирает Галиан. Позволяет тебе быть стрекозой. Ну так это же просто замечательно. Игорь, ты обрати внимание, на какой тонкой женщине ты живешь.
Да.
Ну так вот, начиная говорить о собственном раздолбайстве, чтобы не сказать...
Ну что ты делаешь, Галиан? Собираю Галиан.
Да. Она нашла возможность прославить своего великого мужа. Я горжусь вами, ребята. Алла Боссарт, Игорь Артеньев у нас в гостях. У нас есть пейджер, который который иногда что-то пишет. Так, цитирует, между прочим. Меня спросили на иврите, вы на иврите говорите? Тогда ответил я на идиш. Ты что,
в натуре... А я в ответ на чистым идиш.
Ты что, в натуре сам не видишь? Андрей, пожалуйста. Так, чего? Апрель навьючена солдатка.
Да, это твое.
Протягивает, прокладывает путь, сезоны все упомянуты. А, стих...
Это комментарий по твоему поводу.
Да, это комментарий по твоему поводу.
Угу. Ну, хорошо.
Нет, ну у нас здесь всякое бывает. То есть, если нам за два часа эфира ни разу не пришлют, что вы все фуфло делаете, я просто сочту, что я сегодня зря зарплату получила.
Нет, ну на самом деле израильтяне на тот стих отреагировали по-разному, потому что даже мои друзья, которые там сказали, что да, это, в общем, стишок хороший, хорошее состояние, вот, но ты напрасно на девчонок-то, девчонки работают.
Ну, ладно.
Девчонки-то службы
несут. А ты бы сказала, я так вижу.
Вот, а я так вижу, я так сказала. Они говорят, ну ладно, раз ты видишь.
Ну, на самом деле, я вижу некую общность. У нас есть одна общая близкая подруга с вами, ребята. Это замечательное существо такое по имени Наталья Яковлевна Рапопорт, которая в своем последнем произведении «В краю мормонов» и кто-то у нее там еще был. Она написала замечательную историю, описала замечательную историю о том, как она повелась на рекламное объявление и купила себе и мужу Вайсбергу двойную могилу на Кедровом кладбище. И все было бы ничего с этой могилой, только там стояла огромная статуя Христа. И дальше Рапопорт пишет, я теоретически не против, но почему он моей могилой? Вот. И дальше ситуация выходит на необходимость продажи этой самой двойной могилы. Вот будете себя хорошо вести, я вам пошлю по электронной почте это почитать, потому что это действительно блистательно. Так, у Аллы неспешная лира, пусть поют. Знаете что, мы на это не договаривались.
Не, ну это, ребята, это вам мало не покажется, если я запою.
Ну ты знаешь что, ты будешь смеяться, у меня даже с собой есть гитара на случай, если тебя будет неудержимо переть. Вот. Но мы сегодня их пригласили в качестве как-то без ансамбля.
Сегодня буду петь, да, я
вот. Уважаемая Алла, скажите, пожалуйста, а необходимость неспешного писания означает ли, что вы пишете о вечном, а Арсеньев о сиюминутном? А как вас?
Да дело в том, я думаю,
они,
что
никогда,
живя...
никогда никому не известно, что вечно, что сиюминутно. Кто же это знает?
Да. Вообще, да.
Игорь, знаешь, какое у меня твое любимое стихотворение? Никогда не догадаешься.
Еще нет.
Вот никогда не догадаешься. Ну. Вот, ну можешь на вскидку?
Нет, не могу.
А я тебе скажу про раскладную кровать.
Ага.
Я тебе даже могу объяснить, почему.
Ну.
Потому что... Только в этом великом произведении великого поэта упоминается мой день рождения. Вот не поверишь. Дело было 20 мая, это аккурат про мой день рождения. После этого я точно знаю, что это мое любимое произведение. Так, фуфло у нас в другом месте. Читайте, пожалуйста. Читайте, пожалуйста.
Ну, может, я прочту, да?
Давай.
Конечно.
Ну, такая довольно длинная история, но ничего. Я пишу вам из Китая, над которым, пролетая из Японии в Непал, аэробус наш упал. Мы летели в бизнес-классе, не трястись же в эконом. Я и мой продюсер Вася пили чивос в основном. Мы сперва летели прямо, не теряя высоту. А потом случилась драма, потому что на борту виски больше не осталось, так как кончился запас, что нам резко показалось неприемлемым для нас. Чтобы сбегнуть как-то с треса, не сорваться вдруг с оси, предложила стюардесса нам догнаться Хеннесси. Вася в гневе очень буин, хоть по жизни он эстет, и поэтому ей в бубен сходу выписала в ответ. Стюардесса брык с катушкой уперлась в пол башкой. Васька кого затушит? Вася, он у нас такой. Мне внутри шепнуло что-то подсознание со дна, что заначка у пилота непременно быть должна. Чтобы летчик настоящий долетел без пузыря, у него ж там черный ящик сверху полный вискаря. Открываю дверь в кабину, говорю... «Врубись, баклан, или я тут кони двину, или высосу стакан». Говоря, короче, грубо, хоть за сколько косарей, но залить мне нужно трубы, и чем раньше, тем быстрее. Вот такая нах засада, вот такая, блин, фигня. И стволом махать не надо перед носом у меня. Тут мне сзади штурман падал, залепил, покачанул, и пока я на пол падал, за деталь задел одну. В общем, сели мы в Харбине при отрубленном шасси. Хоть мы тут и на чужбине, но бухла косой коси. Наш девиз ни дня без пьянки, наша жизнь сплошной балдеж. Наши жены китаянки, дети хрен вообще поймешь. Что касается Непала, где спиртное не в ходу, раз уж складно так совпало, то пошел нам в Катманду.
Игорь Артеньев, Алла Боссерт у нас в гостях. Я напомню, 26-го в 7 часов вечера, киноконцертный зал «Мир». Билет еще можно купить, и, пожалуйста, не упускайте. Ал, я помню, только ощущение от твоего стихотворения такого с пушкинским разворотом. Написанное в аэропорту, но не связанное с этими бедными девочками. Это было до вот только что прозвучавшего стихотворения про этих security и службу шабак.
Я думаю, что опять на этот борт тащится свой чемодан, наверное.
Exactly my point.
Да?
Да. Можно?
А почему
можно?
Же пушкинский?
Ну вот, дело в том, что читатель, он, слушатель, он...
Он свое,
он
да?
Он дурковат, он воспринимает, да.
А вот, кстати, прямо он тут и в кустах оказался. Да, там упоминается, значит, город Кармиэль, в котором мы сейчас живем. Ну, не живем, поживаем.
На даче мы которого.
Ну, на этой израильской даче, да. Опять на этот борт тащу свой чемодан с тяжелой душой в безжизненный февраль, где, слава богу, ждет нас добрый капитан. Как голубь тяжело взлетает мой Эль-Аль. Тяжелая душа, моя ручная кладь, плюс фотка под стеклом, завернута в белье. У капитана есть, что выпить, где покласть кочующих друзей без видов на жилье. Он правильно живет, он не читает книг, он месяц может жрать консервы и чеснок. Ему по кайфу все, он счастлив, как жених, когда на грудь волны взлетит его челнок. Твои дружки в Москве по кухням водку пьют, а мне бы отдать концы и, не жалея жил, болтаться по морям и презирать уют, как написал один, что в нашем доме жил. Но кто ж меня возьмет с моим-то багажом, душой в 16 тонн и фоткой под стеклом? Уж лучше б я была безбашенным бомжом, и время сквозь меня безропотно текло. Признайся, и тебе обрыдла эта жизнь. Регламент, долг, мораль, культурная среда. Но ты не капитан, а я не вечный жид. Поедем в Кармиэль, там климат хоть куда.
Ух!
Сноска такая. Один, кто в нашем доме жил, в нашем доме действительно жил Павел Коган, о чем мы совершенно случайно узнали.
Павел Бригантино?
Да, тот самый. Мы с его дочкой просто вместе выгуливали наш собак.
Да.
Интеллигентная такая милая дама, вот, очень скромная.
Фантастика.
Когда я сказал, что надо бы, наверное, все-таки поставить доску там, как бы там, мемориальную, и узнал даже Женя Бунимовича, который в то время работал, значит, занимался культурой в Думе, он сказал, что это сделать достаточно просто. И она сказала, вы знаете, я считаю, что он как бы не самый был выдающийся поэт в своем поколении, и мне как-то неловко, она сказала.
Нет, не представляю.
Да.
Алла, Игорь, если вас там удерживают силой, кашляните в микрофон.
Силы?
Скажите, пожалуйста, с чего никогда не надо начинать свои произведения писать? Спрашивает Саша. Хороший вопрос.
Ну, какие, смотря...
Да никакие.
Стихи, прозу, журналистику.
Сложный вопрос. Это абсолютно... Можно начинать с чего угодно. Абсолютно.
Конечно,
никаких ограничений.
С чего угодно. Я с некоторых пор перестала начинать со слова «я». Вот.
Знаешь, на самом деле, как выясняется, допустимо все.
Да, конечно,
абсолютно. У меня есть любимая история о том, как однажды на «Эхо Москвы» прислали нетленное произведение на предмет попадания его в эфир авторской песни. Произведение было, там была песня из многих куплетов, и первая строфа второго куплета начиналась со слов «Ночь наступила, цирк опорожнился». Когда я пришла в себя и сказала, что я больше никогда в жизни не буду слушать произведение, пришедшее самоходом, дальше на это отреагировал наш общий приятель, ты его наверняка знаешь, он живет в Вашингтоне, Аркаша Дубинчик.
Да, конечно.
Который написал просто вторую строку. Троллейбусами граждан развезло. Я поняла, что жизнь удалась. То есть, на самом деле, начинать можно с чего угодно, надо правильно заканчивать. Так, у Игоря вечно сиюминутная или сиюминутная вечность? А, дорогой Игорь, а старенькое что-нибудь можно попросить? Я так понимаю, сейчас начнется «Женщина в прозрачном платье».
Ой, нет, ну, знаете, давайте.
Игорь, знаешь что, у нас здесь полная демократия. Вот тебя могут попросить о чем угодно.
Да, я могу не согласиться.
Чем угодно.
Да, вы знаете, я столько как бы там налепил за последнее время, мне просто хочется...
Ну, так читай на здоровье.
Ну, такое. Пришли такие времена, что мне подсказывает разум. Товарищ, верь, придет хана и всех накроет медным тазом. Конец истории грядет, пускай слегка ошиблись майя. Того, глядя, она придет на обе левые хромая. Она придет, уж ты поверь, в наш мир безумием объятый, и постучит сурово в дверь, как у того глухого, в пятый. И ты взметнешься с ложа вдруг, пугая домочадцев сонных, и выскочишь на страшный стук в одних сиреневых кальсонах, и двери настежь распахнешь, но не увидишь никого там, и до рассвета не уснешь, холодным обливаясь потом. Пусть жизнь твоя пустым пуста, пусть Бога нет, пусть люди звери, но, услыхав «та-та-та-та», молю, не приближайся к двери.
Хорошо. Игорь Тенев, Алла Боссерт у нас в гостях. Очень хороший вопрос пришел. Он, правда, несколько муторно, так мутно сформулирован, поэтому я его попробую немножко упростить. Уважаемые дамы и господа, абсолютно четко видны ваши, так сказать, творческие направления. Меняться никогда не пробовали в рамках, так сказать... Вот ты никогда не пробовала писать актуальные стихи?
Актуальные, да. То, что... Ты знаешь что, я писала, вот, но у меня к собой, к сожалению, нет. Я писала, например, я написала стих об Олимпиаде.
Вот. 2014?
Да.
Или 80?
Нет, вот этот вот
да,
2014, ага. в Сочи. Ага. Но я его не захватила. Я написала, да, потому что меня сильно, так сказать, заботит.
Сегодня очень смешно было.
Эта тема.
Но. У Белого дома сегодня же был митинг, посвященный событиям 22-летней давности. И мы проходим через рамки металлоискателей. Там стоит очень вежливый человек с брошюрами Немцовой. Олимпиада, пожалуйста. Так это. Вот это вот. Кофе, пожалуйста, чай, пожалуйста. Я просто
обратил. Я слегка перебивал, просто, что касается актуальных стихов. Пару раз просто я зашивался, не успевал. И...
Под именем Артемьева?
Абсолютно.
Не, ну ладно, я ну, ладно.
Ребят, раскалитесь.
Написала было. Один раз. Да, было. Один раз написала про Кадырова что-то да. и что-то.
Да, не темни.
Да.
Что-то было.
И складно очень,
ну,
да.
Он действительно не успевал, и надо было написать что-то про Кадырова, по-моему, да?
Да.
Что-то надо было его воспеть как-то. Ага. Солнце лики там, тра-ля-ля. Я что-то написала. Ну, да, но я не помню, конечно.
А он тем более.
А про Олимпиаду жалко, вот я не захватила. Она
же была, да. В интернете нет?
Если нет, поиск... ну как, это же было, естественно, есть.
А это в газете же было?
Это в новой газете было, да? Значит, если в интернете.
А, это было в газете. Сейчас совершенно она... верно, это сейчас было в газете. Буду... И где я даже написала, как бы извинилась перед Димой Быковым.
Что-то на его делянку просто.
Что-то, да, что-то я написала.
Забралась, загромоздилась, можно сказать.
Она очень здоровая просто, знаешь.
Что-то даже в стихах как-то написала.
Я думаю, что сейчас оно такое, ну, сильно.
Ну ладно, я пока поищу. Да, да. А Игорь Моисеевич нам еще что-нибудь пока выстрелит.
Ага, хорошо. А я что-то такое как бы на себя все время делать. Ну, это правильно ли это?
Слушай...
Хорошо, молчу, все не скромничу. Ну, вы знаете, что у нас очень...
А, сейчас... вот как это звучало. Вот, когда, Димон, я признаю твою корону, не наслежу и ничего не трону. Давай считать, что это антреприза в любимом нашем жанре эпикриза. Вот. И там я написал, и там был этот стишок про это, вот, про Олимпиаду. Да.
Ну вот, а значит, ну, такое актуальное, собственно, был где-то пару месяцев назад. Собрался на гастроль, значит, Элтон Джон в Краснодар. Но казачки там возбухли и выставили ему такое требование, чтобы он обязательно при этом выступал, ну, учитывая его, значит, так сказать, такую непростую ориентацию, чтобы он выступал в мундире казачьего войска. Я думаю, что мужику, конечно, большего кайфа Элтона Джона, чем в мундире казачьего атамана, ну, просто выступить, просто невозможно представить. Вот, ну, это кое-как рассосалось. Но стишок, значит, вот такое написал. Гастролям Элтона Джона в Краснодаре посвящается. Мы, станичники лихие, как ведется с давних пор, голубой должны стихии дать решительный отпор. Али наши молодайки в раз нам стали немилы, али дедовы нагайки мы попрятали в углы. Куриной наш, хушпартийный, все-таки правильный мужик, ежели кто ему противный, шашку наголо и вжик. Сколько б ни был знаменит он, этот самый Элтон Джон, но не будет садомитом дух кубанский заражен. Лучше пусть уж Розенбаум соберет у нас аншлаг, больно люб он нашим бабам, государственный казак. Не затем мы снова ростим свой родной СССР, чтобы к нам незваным гостем залетел британский сэр. Лучше в землю ляжем, братцы, мы за то, на чем сидим, но своих ориентаций просто так не отдадим.
Замечательно. Просто хотел тебе ответить историю, но испугался, что посадят нас всех за пропаганду вот этого вот. Вот, потому что вспомнила, мы много лет назад, мы были однажды в Сан-Франциско, и там разговаривались на улице с человеком, абсолютно никаких русских корней, который нам рассказывал о том, как он был в Москве. Его самое яркое впечатление, ну, вы же понимаете, были эти караулы Мавзолея Ленина. Все, дальше я умолкаю, Шахерезада прервала дозвольные речи, ибо посадят за пропаганду.
Да. А что, он в этом усмотрел?
Нет, он был просто однозначен. Он это воспринимал именно с той точки зрения, с которой должен был воспринимать этот человек, вот этот конкретный
как
человек.
Как интересно.
Я тебе потом после эфира расскажу. Давай, читай стихи.
Так.
Я тебя озадачила, так заинтриговала?
Да, вот, к сожалению, у меня на голубую тему ничего нет. Да,
ну, придется терпеть.
Да. Ну, я тогда... Тогда я прочту такой вот стишок. Вот стишок.
Вот хороший.
Вот он такой хороший, хотя да, он не голубой, но белый.
Прочти один хороший, два плохих.
Он не голубой, но белый. Значит, я Алла Борисовна, как, ну, некоторые знают. Меня зовут как Аллу Пугачеву, что вызывает повсеместно радость в народных массах, восторг и ликование, хоть я и не пою. Вот массы каковы. Экстраполируя такую ерунду, как имени случайный выбор в сочетании с судьбою данным именем отца, экстраполируя ее на суть явления, толпа любить меня готова и шутить, хоть юмор масс сродни чугунной рельсе. А кабы я была с моим лицом чужим, к примеру, Марья Ивановна или Ида Соломоновна, или Рахат Лукумовна, допустим, тогда должно быть долбанные массы, тогда они бы, не узнав, меня, должно быть, вовсе растерзали, кричали бы «распни ее, распни!» Ведь так обычно поступают с теми, кто массам незнаком и чужд. И даже пусть бы я запела, как Монсеррат или Шаляпин Федор, толпа вскричала бы: «А это кто такая? Разве наша Алла такая, вашу мать? Распни ее, распни!» Потому что массы сроду не слыхали прекрасней песен, чем песни Пугачевой. Нет, не видал народ красивой жизни и не увидит.
Ужас какой. Кошмар, как грустно-то. Аллочка.
А по-моему, весело.
Не знаю. Не знаю. Хотя, на самом деле, уровень, как бы это сказать, это вот, знаешь, какая-то... Я для себя придумала сегодня ночью один хороший термин. Внутренняя ксенофобия. Это вот ощущение того, что ты изнутри все равно всех ненавидишь. И все равно все, кто, вот, все, кто отличается...
Многих ненавижу, конечно, многих.
Дал как минимум ногой, да, как писал классик Артенев.
Многих же и люблю.
Да, да. Алла Босарт, Игорь Артенев у нас в гостях. Так, смотрим, что нам пишут замечательные наши слушатели. Медный таз просто так не приходит. Истории просто так нельзя рассказывать, пишет Аня. Ну, не, действительно, нельзя, ничего не получится. Так, либеральные провокаторы.
Так, ну, наконец, теплее уже.
Это мы.
Да. Ну, конечно, вы, а кто?
Я не провокатор.
Еще одно замечательное... еще один хороший такой провокационный месседж. А у Аллы-то стишки получше, чем у Игоря.
О, это они хотят вбить клин.
Да, так нет. Ну, как, иногда в пиндюрю, знаешь, как это...
А мне только приятно.
Приятно? Ну, Игорь, и в этом весь Игорь Моисеевич. Ну что, продолжайте.
Ну, давай про что-то такое из последних, тоже актуальное. Неотмеченный славой на бранных полях, но прославленный в тяжких амурных боях, знавший толк в единицах, о многих нулях, запах пороха сроду не знавший, мой вам полный респект, господин Сердюков, самый борзый средь путинских временщиков, главной ставкой своею избравший Альков и вручивший карт-бланш секретарше. Отлепясь от ее ненасытных красот, со своих неприступных доселе высот камнем рухнули в пыльный российский осот, но при этом, вот дивное диво, сохранили достойный начальственный вид, и костюм на вас плотно, как прежде, сидит, и в грядущее око без страха глядит, и ясна, словно день, перспектива. А она какова? А она такова, что недолго продлится вся эта ботва, и проказника с плеч не слетит голова, а лишь глубже в них втянется снова, не достанет ее правосудие меч. Ну, придется на дно ненадолго залечь. Это фарбера можно на нары упечь, на всю бошку больного. Чужака мы готовы в клочки разорвать. Честь и слава вам, граждане судьи, а своих за подлоном в обиду давать. Не такие мы люди.
Да чешук это фея. Просто чистый Бродский, Игорь Моисеевич. Вот слышу я в этом. Я еще раз напомню, что в гостях у нас Алла Боссерт, Игорь Артенев, что мне хорошо с ними, не знаю, как вам.
И нам отлично.
А я не про вас, я про слушателей. Ты извини, мы тут по радио вещаем немножко. Вот, что Игорь Моисеевич осенью посетит дальние берега Соединенных Штатов.
Да, дальние и ближние.
Следите, пожалуйста, за рекламой на kspus.org. И что 26-го мы ждем вас в киноконцертном зале «Мир» на благотворительном вечере в поддержку узников Болотной. Сейчас будет перерыв на новости, а затем все это вот замечательное такое вот времяпровождение будет продолжено. Я напомню, Алла Боссерт, Игорь Артенев, плюс 7-985-970-45-45 это наш номер для отправки смс. И пишите, да, обрящите. Все, собственно. Внимание. Минуту слушайте «Эхо Москвы». У микрофона Наталья Болценская. Это программа «Авторская песня. Домашник». Алла Боссерт, Игорь Артенев у меня в гостях. И Игорь и Алла, только этого мало. Давайте, читайте. Замечательный вопрос, за который я бы журналистов увольняла по причине профнепригодности. А над чем вы сейчас работаете? Хорошее сообщение. Аллочка, вашу маму зовут Нина Анатольевна. Много лет назад она научила меня английскому. Она очень гордилась вашими произведениями в журнале «Юность». Надеюсь, что не ошибаюсь. Спасибо ей и вам.
А интересно, кто же это написал?
Ну, вот телефон есть. Да. У нас обычно анонимные сообщения не записывают. Видимо, человек просто забыл представиться.
Ну, это правда, да.
День рождения удался. Я, как гость на вашем празднике, нахожусь в состоянии полного блаженства. Спасибо и с праздником. Как для Сердюкова написано «То ли еще будет». Сообщение замечательное. Так, дорогой Игорь, замечательное было у вас произведение по поводу НКО. Было у тебя произведение по поводу НКО?
А как расшифровывать?
Некоммерческие организации, которые начали в один прекрасный момент.
А, я не помню. Вполне возможно, что их было, но я просто не помню.
Так, а где же поэзия, которая была у Аллы в первом стихотворении? Так, замечательно. Это ругаются. Вот, ну давайте уже читайте.
Давай,
поэзию они хотят.
Давай, сейчас будет вам поэзия.
Будет вам поэзия.
Нате.
Так, сейчас вам будет поэзия. Они меня там спросили про маму, да? Я вот сейчас поэтому прочту стишок, который имеет отношение к маме и к папе. И к поэзии. Особенно жаль поцелуев, близких по смыслу к рождению. Влажных, горячих, со вкусом помидоров, поедаемых на берегу моря. Свободных от иного желания. Поцелуев конечного наслаждения. Поцелуев как цели средства, когда никто не мементо море. Если, падая в снег и друг через друга, словно в пацанской драке, перекатываясь по песку, по траве, по сену с запахом клевера, так, если не целовался, прожил, значит, в пасмурном мраке, тоскуя по отмененному поезду в направлении к югу от севера. Всегда и везде, в подъезде у батареи, в телефонной будке, ежечасно набухали и лопались поцелуи и прорастали. А навстречу бежала взбитой на шею шали и белых бурках, позабывшая все, и даже кто такой этот товарищ Сталин. Она бежала, еще ничего не знающая обо мне. Борька ждал за складами, без свидетелей целоваться. Ему 17 в 42-м по весне. Нинке в августе, одноклассники, эвакуация. Поцелуи бледнеют, будто старые фотоснимки. Осыпаются с губ чешуйками лихорадок сухие ромашки. Я тень поцелуев довоенных Борьки и Нинки. Я гербарий и ключ от него в потайном кармашке. От лиловой пунцовости тех поцелуев репейников, поцелуев щенков, с кем больнее всего расставание. Мы летим, мы бежим, мы бредем, мы лежим, и доносится пение сквозь густую метель до последнего облегченного целования.
Слушай, как здорово, а? Правда здорово. Спасибо. Напомню, Алла Боссерт, Игорь Иртенев у нас в гостях. А, Игорь, прочитайте, пожалуйста, стихи. Вот я тоже помню это стихотворение, на самом деле, про скверный характер Аллы.
А, зажигалка?
Нет, не зажигалка. Там было что-то насчет того, что...
А еще орёт она на вид.
Да, да, еще орёт она. Вот совершенно...
это так был... это же тоже из той же серии.
Это бесконечный такой цикл был стихов, значит, там... Я недавно зажигалку за 15 тысяч подарил. Ну,
это
дальше,
я помню.
И дальше было, а дальше, значит, я написал вот ей, когда достигла пенсионного возраста в какой-то момент, значит, в редакцию «Новой газеты» попросили, значит, я злоупотребляю словом «значит», я заметил. Вот, и в редакцию «Новой газеты» решили в ее честь да, сделать специальный выпуск, и меня попросили что-то туда написать. Я написал такой стишок. Ничего, сейчас, ничего для Алки мне не жалко, типа ни бумаги, ни чернил. Уж не ли стих про зажигалку для нее когда-то сочинил. Как мужчина самых честных правил, как примерный муж своей жены, я ее на всю страну прославил, да и за пределами страны. Мир о ней узнал не понаслышке, ей самой так раскрутиться б хрен, чтобы с незаметной серой мышкой разом превратиться в Анну Керн. А теперь... В застиранном халате на меня орёт она с утра. Вот что мы имеем в результате нами причиненного добра. А еще орёт она на Верку, за дочкой. А еще на всех подряд орёт, кто имел жену пенсионерку, тот меня товарищи поймет. Стихотворение пользуется очень-очень большим успехом в мужской части аудитории.
Я могу себе представить.
Да, так же, как эти самые 10%.
Да.
Да. Ну, там же про эти 10% уже просто какая-то такая бесконечная.
Да, там сага такая, да.
Уважаемая Алла, а есть ли у вас стихи про Игоря?
Да вот беда такая, что видишь, вот нет, есть. Есть, да я вот тоже не взяла. У меня есть как раз даже стишок просто в ответ на, вот отвечающий на это.
Что не ору я ни на кого, и вообще
нет,
сам дурак.
Нет, вот нет, про пенсионерку, про то, что мы слишком поздно встретились. Но я его, видите...
Ну, до следующего юбилея.
Да, до следующего юбилея. А я...
А ты читай, что хочешь.
А я тогда...
Ты как Михаил Сергеевич очень одно время этим славился. Ему задаешь вопрос, а он отвечает,
а
что он считает
нужным. А он на другого. А молодец. Вот я его тоже люблю, кстати.
А мы его все любим.
Да. Ну, хорошо. Ну, ладно. Значит, в прямую как бы у меня с собой нету посвящения Игорю, хотя они есть. Вот.
Да вся твоя поэзия от посвящения.
Да, ну, во-первых, да.
По правилам.
Во-первых. Вот. Но у меня есть один стишок такой, который один из первых, кстати, написанный мной. Я же начала писать стихи не так давно. Вот. И,
ты читать научилась поздно довольно?
Ну, в общем, да. Да, читать, писать. Читать, писать.
И ходить.
Одновременно, да. Вот. Стишок, посвященный нашей даче, на которой происходит счастье нашей совместной жизни. Вот. Если бы не эта дача, вообще неизвестно, чем бы эта наша сложная жизнь бы кончилась. Вот ты все время вопросы задаешь насчет того, как мы вот сосуществуем.
Я не понимаю.
Вот. Мы сосуществуем, потому что у нас есть пространство.
Понимаешь, ведь всегда изумительно приятно, когда можно сказать близкому человеку, я работаю.
У нас есть пространство.
Нет, понимаешь? Это не зависит от пространства.
Это зависит, потому что я прожила 30 лет своей жизни в одной комнате с родителями, и я знаю, что это такое. А когда у тебя 7 комнат, и ты можешь... Один сидит внизу, другой сидит наверху.
И переписываться по скайпу.
И ты можешь его не видеть вообще целый день.
Посылаем гонцов просто, какой скайп.
Да, это очень... Это
ну, там видно, 7 комнат, ты что там залудила?
Че, у нас 7 комнат.
Две 7-то.
Ну, нет.
Ну, 5.
Что? Нет, 7. Ну, хорошо.
Видимо, она потайная от
ну,
меня.
Ну, пусть 6.
Хорошо.
Вот говорят, что ты торчишь на этой странной даче. Там грязь, и сломан телефон, и интернета нет. И россияне у ларька томятся над задачей пить эту жидкость или не пить в расцвете ихних лет. Я попытаюсь объяснить, хотя поймут навряд ли. Меня пугает ваш хай-тек, тревожит с миром связь, Зато люблю моих бомжей, а с ними все в порядке. А в декабре снег подсинит и накрахмалит грязь. Не выйдут дворники во двор и не нагадят солью. И с песиком моим сквозь лес мы радостно помчим. Бразды пушистые взорвем, и я, как дура Сольви, невольно песню запою без видимых причин. К тому же в деревне у меня в моем скрипучем доме под крышей светелка есть, три звездочки в окне. Там сладко спать, а захочу в любимом дранном томе, волнующий английский быт меня взбодрит вполне. Кто прожил три десятка лет в системе коридорной, в густом запаренном жилье без лампочки в сенях, где комментируют, орут и пачкают в уборной, а дочь валяется в дыму в прожженных простынях, а муж молчит и шелестит газетой на диване и бодрым голосом гундит невнятное кино, и постирать, и вены вскрыть, все в темпе, в общей ванне, а во дворе нельзя ступить, кругом одно говно, тот не осудит наш уют. Бревенчатые стены, где облетевшая лоза поникла вдоль крыльца. Здесь можно жить со всеми врозь, а вечером бесценным сойтись за струганным столом, да и попить винца.
Класс. Так, подключился Берлин.
Так.
Передайте Игорю Али мою беззаветную любовь и восхищение. На самом деле подключились сразу два города, там Берлин и Амстердам. Это две замечательные дамы, одна из них Вероника Любарская, вторая Ирина Гривнина. Все такие наши правозащитные дамы, правильные. Какие замечательные стихи про маму пишут вам. Так, какая сложная жизнь, когда царит такая идиллия. Спасибо за гостей, пишет Игорь из Махачкалы. Вот опять вы своими гостями не даете спать. Так, либеральные промокаторы. Хорошее слово. Промокаторы особенно хорошо. Так над чем же вы сейчас работаете все-таки?
Вредим так, помаленьку.
Вредим помаленьку. А вот вообще интересное такое ощущение, вредим помаленьку. Я однажды, пойдя на некую публичную акцию, которая была посвящена не поддержке кое-какого конкретного политика, а которая была такая общегражданская, встретила нашу общую подругу, которая имеет постоянное место жительства в городе Реховод.
Да.
Я говорю, слушай, а что тебя туда принесло? Она говорит, ну как, это же, говорит, просто туристическая программа в Москве теперь, когда приезжаешь на несколько дней, обязательно сходить на марш, если он есть. Вот, так сказать, более-менее я представляю себе ваши, скажем так, настроения в плане либерализма или отсутствия оного. А как вы их реализовываете? Как Иртенев реализовывает, это ясно.
Нет, ну а как реализовывать? Ну, вербально, в общем-то.
А Боссов как в Кармиэле реализовывает?
Нет, в Кармиэле мы не можем их реализовывать. Мы можем писать какие-то там порой заметки, да? Хотя сейчас, в общем, получается все реже и реже. Вот. Ну, ты понимаешь, ну, я не знаю, я пишу эти свои статусы в Фейсбуке. На мой взгляд, они вполне могли бы занять место на страницах «Новой газеты».
А что мешает-то?
Вот. Ну, я не знаю, не предлагают, понимаешь, ну как? Ну, есть же люди, наверное, которые... Вот однажды там я что-то написала, Минкин мне сказал, ой, давай мы напечатаем в «Московском комсомольце». Вот.
Но тут я, наверное, сказал фу.
Нет, дело даже не в этом, но пока я там...
А ты прямо фу говоришь иногда?
Пока я раскачивалась, пока я там...
Это тема сейчас моего стишка даже найду, наверное.
Вот, ну, в общем, короче, не вышло. Ну, разумеется, это все на вербальном уровне. А что еще мы можем сделать? Ну что? Понимаешь, какие-то подписываем там петиции, какие-то письма, вот обмениваемся, значит, вот этими вот какими-то бесконечными комментариями. Вот. К сожалению, да, мы не борцы, понимаешь, и...
А почему вы не борцы?
Ну нет, мы не борцы, то есть мы поступков, к сожалению, не совершаем.
Вот не борцы, я не помню, кто это рассказывал. Рыклин, по-моему, это рассказывал, главный редактор ежедневного журнала, который попав в КПЗ, он спросил, слушайте, на сколько это времени? И ему начальник какой-то этот полицейский сказал, ну, смотря, как вы себя вести будете, если будете сотрудничать, то ненадолго, а потом подумал и добавил, хотя я люблю, когда политические не сотрудничают. Вот не сотрудничаете же, да?
Вот ты понимаешь, какая штука? Очень интересная вещь. Тут недавно мне там мои приятели дали прочитать одну... ну, такую, типа, повесть, что ли, своего молодого, значит, коллеги, архитектора. Вот. о том, как он, как эта компания, которая собралась на, вот, на одном из вот этих вот маршей, собралась просто так, ну, просто потусоваться, выпить, да и разойтись. Вот случайно, значит, загремело буквально, так сказать, на голубом глазу, ни за что, ни про что, в автозак и попали, значит, на несколько дней, на несколько суток попали, значит, туда. Вот, эта штука меня очень сильно как-то вот прямо возбудила. Я побежала к Мите, дала ему это читать, к Муратову. И Митя сошел с ума совершенно, сказал, мы это печатаем, то есть это отдается этому 7 полос номера.
Так.
Вот, потому что это совершенно нового типа литература. Это литература не протеста. Это литература человека, который находится по непонятную вообще сторону баррикад. Да и баррикады эти
тоже неизвестные,
абсолютно проницаемы. Угу. Потому что эти менты, которые демонизируются, да, у нас в нашей прессе, они в большинстве-то случаев, в общем, обычные мужики. И вот эти ребята из автозака и эти менты, понимаешь, они люди из одного контекста, они могут разговаривать
Стоп.
Между собой.
Стоп. Они абсолютно могут разговаривать между собой вплоть до того момента, когда один из них, можно сказать, на глазах у изумленной прессы не дает в табло другому. И вот когда была последняя, по-моему, публичная акция была 19 июля, и весь интернет обошли кадры трех сотрудников в соответствующей форме, которые мутузят одного человека, находящегося в автозаке, да? Вот могут они разговаривать?
Они, нет, это бывает так, но я говорю о том, что бывает, ну, в повседневности. Потому что ты говоришь о вещах таких, ну, драматических.
Не, обычных.
Драматических.
Вообще, там момент просто помог составить протокол. Там несколько ментов были явно совершенно на их стороне. И они сказали, что, ребята, значит, нам типа стыдно за наши погоны.
Ну да.
Мы вот вам... ты же сейчас сама сказала. Я люблю, как ты сказал этот мент, да? Люблю, когда политические не сотрудничают.
Так вот...
Среди ментов таких очень много.
Нет, не очень много. Я думаю, немного, но есть. Очень много не может быть.
Ну, ладно, без комментариев, как говорится. Хорошее сообщение. Ничего они не обязаны совершать, пусть пишут.
А?
Ничего они не обязаны совершать, пусть слышат.
Ну, наверное, не обязаны. Ну, конечно, кому мы что обязаны? Ну, наверное, но при этом, в общем, будь я малость помоложе, я бы за душой дорогой, в общем, да.
Так, Игорь, а прочитайте «Не мы, а вы». В новое это было. А пусть Арсеньев прочитает свой опус про Кондолизу Райс.
Про Кондолизу Райс просто не помню. «Не мы, а вы» тоже сейчас не вспомнит. Одно из очень редких моих стихотворений, написанных таким открытым текстом, абсолютно без иронии и довольно пафосное стихотворение. Я его не очень, поэтому как бы... Ну,
не очень... Игорь, ты в своем праве, абсолютно.
Да, не очень его люблю. Оно было, так сказать, такое плакатное стихотворение. Вот. Хотя, в общем, я в тот момент вот ровно те чувства, которые я испытывал, я их передал, что со мной бывает на самом деле очень редко, потому что большинство моих стихотворений написано все-таки ну, несколько травесин в некоторой маске, так сказать. Угу. Вот. А открытым текстом я пишу крайне редко. Про что вот сейчас стихотворение просто, поскольку зашла еще вдруг про московское комсомольство, вот это где-то у нас минут там 7 назад.
А, это когда ты запретил Али публиковаться.
А память у меня совершенно дьявольская. Вот поэтому я помню сейчас, о чем шел разговор. Почему такой стишок? Культурный слой буквально тает, как в вешнем небе облака. Никто газеты не читает, за исключением МК. И я бы записался тоже в его фанатов контингент, но мне МК читать негоже, поскольку я интеллигент. Интеллигент всему основа, всего причина на Руси. Интеллигент не просто слово, но символ нравственной оси, которая хоть вбита косо и отравляет нам житье, но все проклятые вопросы вращаются вокруг нее. К интеллигенции себя я давно по праву отношу. Не зря копейку зашибая стишок «нет-нет, да напишу». И в дальнем ящике комода, забытом, мрачном и пустом, с тех пор, как вышел из народа, храню Камю 4-й том.
Игорь Арсеньев, Алла Босов у нас в гостях. Не забудьте, пожалуйста, у вас есть еще возможность попасть на благотворительный вечер, который будет 26 августа в 7 часов вечера в киноконцертном зале «Мира». Игорь Иртенев, Тимур Шалов, Сергей Юрский, Елена Коренева, ведущий Юрий Рост на минуточку, картина «5 минут свободы», поэт Наталья Горбаневская, протоиерей Алексей Уминский. Это все для вас, и все деньги пойдут на политзаключенных. Так, уважаемые господа, а скажите, пожалуйста, а почему вы не выпускаете совместный сборник? Вот это очень интересный, на самом деле, вопрос.
О, неплохая идея, кстати сказать.
Кстати, да.
Вот. Хорошая идея, можно было с двух сторон. Знаешь,
диалог.
А по деньгам, как договоримся?
А по деньгам все равно за свой счет. Все равно за свой счет придется выпускать.
Ну, кстати, нормальная идея.
Слушай, хорошая идея.
Хорошая, я бы с удовольствием.
Отличная. Вот как товарища зовут?
Федор.
Вот Федор, спасибо, Федор.
Спасибо, дядя Федор.
То есть сперли просто, взяли и так вульгарно.
Помню, такая была книжка просто у Юры Арабова и Нины Искренко, 1000 лет назад. Вот такая перевертыш, да. Они вдвоем сделали, она у меня до сих пор есть.
Ну, я тебе больше скажу, была замечательная книга такая «Суд» у Виктора Красина с Надеждой Емелькиной, где она его расспрашивает про историю процесса Киры Красина.
Нет, там пополам была вот та книжка, значит, вот так она была.
А, вот так прям,
да, встык, да. С двумя обложками.
А, не, ну я считаю, вам в диалоге надо как-то так.
Хорошо,
а почему вы не Платона?
Нет, какой диалог? У нас с ним был один диалог, и хватит, мы уже с ним сделали интервью.
Давай лучше прочитай лирический стишок.
Лучше интервью.
Да, а то все думают, что ты настолько лирик вообще.
Ну, давай.
Ну, давай прочитай, если можно. Ну, такое лирическое.
А нам Ким сказал, что мы взаимовлияем.
Взаимозаменяем, он сказал.
Нет, он сказал, что мы взаимовлияем. Что мы влияем.
Сейчас Киму будем звонить, проверять.
Давай прочитай. Алла, оно не тебе посвящено, Зелик.
Жаль.
Так.
Мадлен, ты помнишь, как к тебе любовного исполнен пыл, и я лез когда-то по трубе? О, как давно все это было! Ты на 9-м этаже встречала своего героя порой не просто неглиже, но просто голую порою. С такой округлостью колен и качеством такого кожи, что мой буквально каждый член дрожал неудержимой дрожью. Скажи, Мадлен, где та труба, что нас звала когда-то к бою? Жестоко обошлась судьба со мною, с нею и с тобою. Хотя с тех пор прошли года, и даже пролетели годы, в душе остались навсегда тобой посеянные всходы. Пускай меня разрушит тлен, пускай ты станешь праха горстью, но по трубе к тебе, Мадлен, нет-нет, да зарулю я в гости.
Хорошо.
А найди, там нету случайно у тебя вот эта «Я женщина огромного масштаба»?
Нет, здесь у меня просто
нет. У тебя здесь нету?
Это только мои стихи. Алла, это мой гаджет вообще.
Подожди, а «Я женщина огромного масштаба» — твои стихи?
Да.
Ну, а почему они должны быть у Иртенева?
А потому что я думала, что, может, у него там... Потому что я же не все сделала.
Ну, я сейчас не могу найти тут у нас же все.
А давай поищем.
Вот найди, потому что это есть стих, который ему посвящен.
Ну, давай сейчас.
Вот. А я пока... А пока он ищет...
А про Никитские ворота там что-то еще было.
Это я
давай, про Никитские ворота прочти.
Это действительно моё было одно из первых
Это настоящее посвящение. Это настоящее посвящение, это не то, что там.
Да, ах, что за женщина жила у Курского вокзала. Она и ела, и пила, и на трубе играла. Ходила голой зимой, любила Вальтер Скотта. И открывала головой Никитские ворота. Паря меж небом и тюрьмой, она в любом контексте всегда была собой самой, всегда была на месте. Мы с ней не были близки и рядом не летали. Она разбилась на куски и прочие детали. А я вдаль побрел, ушибленный виною, ее тифозный ореол оставив за спиною. Но не оставил в итоге.
Полюбил меня тогда.
Ах ты.
Это была любовь на баррикадах.
Какие баррикады? Что ты выдумываешь, Алла?
Это было 20 августа.
Да, с опоздалой московской осенью. Ну, ладно.
20 августа 91 года.
Как у вас круто все. Ну, короче, где «Я женщина огромного масштаба»?
Поищи.
Я уже полезла в интернет, мне предлагают только порно-ролики.
Нет, напиши «Алла Босарк, я женщина огромного масштаба».
Нет, ты поищи у себя в почте.
Там только дается этот самый Ютубе, то есть это видеоролик.
Ты поищи у себя в гаджете.
Сейчас
через Яндекс.
Ищем.
В журнальном зале? А где это может быть?
Ты знал, что мне предлагает Яндекс?
А, это знаешь что? Это может быть в «Иерусалимском журнале».
Ага, я нашла, кажется. Я, кажется, нашла, Алла. Сейчас я тебе дам компьютер.
Она
сломает.
Нет, я не дам.
О, смотри, волшебная просто буквально волшебный...
Шайтан-арба.
Шайтан-арба. Ты знаешь, я балдею от этих гаджетов. Я ничего не понимаю.
Ты про того чувака расскажи.
Я тебе мышку дала. Ау, я тебе мышку дала.
Да, спасибо. Так. Это прям ему посвящен. Меня спрашивали, да? Есть. Я женщина огромного масштаба. Ума, таланта, совести. А внешность? Как лошадь пью. Держать такую бабу поблизости безумие, конечно. Меня всегда любимые бросали, испепеленные моим вулканом, единственным 100-градусным касанием, одним лапзаньем даже в пол накала. И вот нашелся первый средь неравных, чистопороднейший король, подстать мне. «Живи со мной», — сказал он утром рано и улыбнулся, плоть мою листая. И ты готов терпеть мой бас профунда, размер мой головы 80-й, и дух мой русскому созвучный бунту, и что пляшу по праздникам в присядку. Он принял мой высоковольтный гений, не испугался ничего такого, сажал меня, как крошку, на колени и на вопросы отвечал толково. Он брился по утрам опасной бритвой, во сне дышал в одном со мной ритме, но он не мог оставить королевство. Родной причал, столь малогабаритный, что мне там просто не хватило мест.
Какая зараза.
Ну, мне все-таки хватило. Вот дачку-то построили в 7 комнат, нормально.
Ну, Эртенев утверждает, что в 6.
В 6-6.
Ну, ладно, это уже, так сказать, ваше семейное дело, сколько у вас там комнат. Напомню еще раз, Алла Боссарт, Игорь Эртенев у нас в гостях. Пишите письма.
Поливайте фикус.
Фикус не знаю. Так, а что пишут-то? Помнишь, что стих про Кондолизу заканчивался так? Шла бы ты... Блин, нахрен Кондолиза? Чмо с капиталистскому холма? Было такое, Игорь? По-моему, это не твоя история.
Нет, могло быть вообще. Это могло быть, это, наверное.
Игорь, как тебе?
А я уверена, что было. Чмо с капиталистского холма – это его.
Наверное. Это, наверное, у Шендеровича, наверное, скорее всего, было там, да.
Ну, а собрание сочинений есть у Игоря, спрашивает Виктор?
Есть.
И не одно?
И не одно.
Ну, кстати, у тебя нет собрания сочинений.
Ну, сам нет, избранные есть.
Вот надо бы сделать полное.
Вот на 85 лет сделаю.
Ну, ладно, успеется еще. Тоже сразу.
Шеститомник.
Начали угрожать. Так, читайте давайте.
Ну, вот так резко вообще. А я думал, что мы тут поговорим.
А что? Нет, ну мы можем, конечно,
нет,
и поговорить.
Нет, читай, нет, давайте читать.
Давай читай.
Называется, ну, такое несколько фривольное стихотворение. Называется «Баллада о полковничьей вдове».
Ну, наконец-то.
На весь военный городок лихая шла молва, что, мол, слаба напередок полковничья вдова. На боевом ее счету побед росло число так, что могильную плиту полковника трясло. Ну, ладно, половой гигант, так ведь любой щенок, любой сопливый лейтенант ее утешить мог. В делах амурных, зная толк, на резвом топчине, она бы и драгунский полк освоила вполне. Когда б супруг ее в бою столь рано не почил, и он бы толику свою, глядишь бы, получил, и тем сполна бы насладил иссушенную плоть. Но по-иному рассудил безжалостный Господь. Жизнь справедлива не всегда, усвоить всем пора. Одним счастливая звезда, другим земля сыра, одним оркестр полковой, грезеток штабеля, другим секвестр половой до полного нуля, одним солдатское сукно, да крест над головой, другим веселое кино с красавицей-вдовой.
Грустные какие стихи. Грустные. Вообще, надо сказать, что вот Артенев, он очень грустный поэт, ужасно.
Да. Это модная точка зрения, вообще говоря. Почему-то считается, что вот надо говорить об Артеньеве, что он грустный, мрачный.
Могла бы не плевать.
Ты знаешь, я когда вышла за него замуж, встретила Виталика Манского, ты, наверное, знаешь.
Да.
Вот. И я ему и говорю, что вот я вышла замуж за Артеньева, он говорит, ну какой он, какой он. Я говорю, ну он мрачнее, чем его стихи. Он говорит, так он же монстр.
Ну, как ты согласился?
Нет, он веселый такой парень. Вчера меня довел просто до родимчика. Я не знаю, как мы хохотали. Что он мне рассказывал, какие-то безумные истории смешные.
А вот стишок я нашел. Можно? Или что?
Ну, давай.
Как там написано у Фета, кто помнит, был такой поэт. Пройдет зима, настанет лето, так что печалится не след. Ведь этих пор чередования, пока душа еще свежа, и есть очей очарование, на сердце руку положа. Ах, Афанасий, Афанасий, какой пленительный пассаж! Я с вами полностью согласен и разделяю тезис ваш. Люблю я русскую природу, сквозь годы этот крест неся. Она принадлежит народу, пускай не всюду и не вся. Хоть отношусь я к ближним кротко, но иногда бросает в жар. Вот у меня, к примеру, сотка, у соседа аж гектар, а у Суркова целых 20, не говоря уж про Шойгу. И надо бы с этим разобраться, да все собраться не могу.
Спасибо за гостей, они замечательные. Алла Боссерт, чё-чё-чё-чё, для меня новое открытие. А какие любимые поэты у ваших дорогих гостей?
Можешь поговорить на тему, давай.
Ну, мне сложно, я вообще, так сказать, как бы не очень хорошо знаю поэзию.
Да ладно, не скажу.
Вот, я с тех пор, правда, ну вот как вот Игорь появился в моей жизни, я стала читать стихи, а до этого я мало читала-то, вот.
Ну и вообще мало читала.
Я мало читала, да. Моя преподавательница по зарубежной литературе в университете сказала мне, что вы, Боссерт, как видно, вообще читать-то не любите.
Не любите?
Да. Вот. Но это неправда. Нет, я люблю, конечно, читать. Но стихов читала мало. Но что касается любимых, ну, это ведь всегда сложно, потому что ведь их же много, да. Вот я в молодости, я, например, почему-то у меня был любимый поэт Багрицкий, я, например, обожала Багрицкого. Mm-hmm. Вот. Потом, когда прошли годы, значит, это стал Мандельштам, потом Цветаева, потом Бродский, вот, ну, я не знаю, там, конечно, из, там, современники, там, конечно, Сережа Гондлевский, вот, Денис Новиков покойный.
А вот это очень интересный, вот, на самом деле, вопрос. Дело в том, что однажды здесь в студии на вашем месте, можно сказать, на вашем месте, сидела Наталья Горбаневская, которая, помимо того, что она известный диссидент, она, ну, я не знаю, с моей точки зрения, имхо, как говорят в интернете, большой поэт. И она, не скрывая, абсолютно сказала, что большую часть своего времени она посвящает рытью в интернете новых молодых талантов. Она их находит, причем где-то там в российской глубинке. Но при всем при этом, при обилии, опять же, огромном таком пространстве информационного поля сегодня, у меня такое ощущение иногда, что все-таки оно иссякает, это поле. Нет, да?
Нет, совершенно. Абсолютно. Даже Бродский в свое время отметил вообще, ну, вот когда он обратил взгляд, значит, на такую постперестроечную литературу, он сказал, что, говорит, ну, буквально, когда открываешь каждый журнал и видишь там хорошее стихотворение. Кто удивительное дело, этого не ожидал.
Я сегодня, точнее, нет, я вчера была в Сахаровском центре и стащила там любезно предложенный «Огонек» 91-го года, мая 91-го года. И там, слушайте, там были опубликованы...
А там шла антология тогда, Евтушенко печатал свою антологию.
Нет, нет. Я не обратила внимания на заголовочки, но там был поэт Лейкин, по-моему. Был.
Да, и Лейкин, и питерский, конечно.
Да,
да.
И
Вячеслав, если не ошибаюсь.
Да, три стихотворения, хороший полный поэт, спектр эмоций, знаешь, вот для меня.
Да, как... она очень хорошая поэт. Он известный очень поэт, конечно.
С одной стороны. С другой стороны, между прочим, это к вам, как жителям русского зарубежья, простите меня.
Да ладно тебе.
Ну, поглумиться-то можно в 38 минут второго?
Да.
Я очень часто сталкиваюсь с тем, что, как бы это сформулировать так поприличней, к присутствующим не относятся. Люди, умеющие грамотно срифмовать несколько строчек, а еще желательно это и продать, живущие в России, они обязательно на каком-то этапе становятся, так сказать, самопродюсерами. Они ищут возможность реализации себя именно в этом качестве. Люди, которые живут за рубежом, России, люди, которые сохранили русский язык, которые, так сказать, для которых он остается любимой игрушкой, у них иногда бывают перлы, которые нам здесь сегодня и не снились. Вот я вам назову одного такого человека, живущего довольно далеко от вас по израильским меркам, но в 2 километрах по московским. Это такой автор Володя Самойлович.
Ну, Самойлович,
это фантастика.
Он потрясающий поэт.
Ну, потрясающий.
Он очень хороший поэт.
Потрясающий, как бы это, может быть, ну, да, несколько...
Там давно пропавший для поэзии, для жанра авторских,
ну,
песен, такой,
да,
есть Олег Шмаков тоже в Израиле.
О, Шмаков... Нет, он не поэт был. Шмаков пел... Он был исполнитель, он пел замечательные стихи. Но там был просто поэт близкой гениальности, Миша Гендельф покойный. Угу. Наш друг.
Но он свои тоже
выдающийся. Вот, и Шмаков пел на его...
И не только на его, на сайт тоже.
Не знал. Ну, он удивительный такой был странный парень. Я его знал. Такой молчаливый, значит, здоровенный такой чувак, который сопровождал караваны, значит, на, как бодигард на, угу, на территории. Потом он пропал куда-то. Да,
да, я слышала несколько его вещей на собственной стихии, да? И я была потрясена просто, удивительно. Но, опять же, мы...
Сейчас вот есть такой Федя Сваровский, изумительный парень, который...
Ну, он известный парень такой. Он получал у него премию «Московский счет», вообще-то такой
вот
же...
Его и на «Дожде» очень часто...
Он постоянно автор, значит, да, так сказать, там многих толстых журналов, и да, из такой, из молодой генерации.
Все им помогает, завистливо, даже трудности. Это про вас. Трудности. Так, Алла, не манкируйте. Душе. А что ты так вздыхаешь тяжело?
Нет, я не
как будто я тебя прошу полы помыть.
Нет, я наоборот, я просто думаю, что а вдруг я кому-то надоем.
А я тебе скажу сразу.
Ха-ха, хорошо. Подружки. Сонькин папа где-то служит, у нее чулки и ластик. Ходит сисечки наружу, всех красивее в нашем классе. Попкой крутит, спинку держит, исключительная тёлка. Наша главная надежда. И по алгебре пятерка. Лидка носится по лужам, полоумную козою. Лидкин папа тоже служит, но далеко, в гарнизоне. У нее чулки в резинку, у нее Володька ёбарь. Гнобит бабку паразитка и забила на учебу. Сонькин гуру Солженицын. Сонька стала диссидентка. У нее ГУЛАГ хранится за панелью в чешской стенке. -8 оба глаза, дефицит тестостерона. Сонька, Сонечка, шлемазал, вся раздулась от гормонов. Лидка любит в огороде попотеть с утра пораньше. 40 лет живет с Володей, задубела в генеральших. У нее внучаток 3, старший сын, большая шишка. Лидку собственный Ситроен возит к Соньке на Каширку. Вот такие вот дела. В общем, жизнь, считай, прошла.
Ужас какой.
Это, Гарёша, одобряет эти стишки.
Я тоже одобряю эти стишки, но это ужас. Долгих лет творчества, пожалуйста. Никогда бы не подумала, что Игорь мрачный. Игорь, ну и высоковольтная. Это про Аллу. Так, молодцы, молодцы. Спасибо за гостей, они замечательные. Алла Босер для меня новое открытие. Была в ночь 20 на 21 августа 91 года у Белого дома.
Товарищ, это были вы.
Так, ребята, вы чудные, вы замечательные, полностью согласна. Ну, читайте же еще. Алла, давай.
Я?
Да.
Меня-то просить долго не надо. А, хорошо же. Друзья мои, вы так ко мне добры, как только терпите мои капризы. Скажите, доиграешь антрепризу, и все, адью, вали в свои щегры. Скажите мне, вот Бог, а вот порог. Ты этой вашей школы всех достала. Пора слезать, мамаша, с пьедестала. Катись давай в Саранск и Таганрог. Что ты умеешь в нашем ремесле, и в чем твои особые заслуги? Тебя заждались, милочка, в Калуге. Спляши им, как ты любишь, на столе. Скажите мне, сейчас другой формат. Не актуально млеть и пучить глазки. Здесь больше не канает Станиславский. Твой зритель – Туапсе и Кострома. Да, выдохлась. Прощай, ангажемент. Не Антигона я и не Мария Стюарт. И даже на периферии, боюсь, мне не сорвать аплодисмент. Хоть я была из лучших героинь, умела засмеяться и заплакать, но слава, несомненно, лишь заплата. Фанерный бельведер среди руин. Так я отвечу, ибо я горда. Снимая грим салфеткой с ланолином, и сяду в поезд, и в составе длинном уеду в небольшие города. Но вот вам хрен, жестокие птенцы! Кишка тонка прогнать меня, как лира. Художника... Такого, блин, калибра не парит, извините, плебисцит. Немытый и косноязычный клон пусть кормит вас баландой актуальной, а я была и буду гениальной, и выйду на 12-й поклон не в Мухосранске и не в Кулунде. Вот только где?
Ты знаешь что? На самом деле, ты просто предвосхитил вопрос, который я собиралась задать. Дело в том, что... как бы так помягче сформулировать? Эртень, он поэт всехний, а ты поэт ни разу не всехний.
А чехний?
А это вот другой.
Нет, ну, во-первых, и Иртенев.
Иртенев в силу того, что он очень много выступает, он имеет, умеет от себя отделить всехное от невсехного, правильно?
Ну, он умеет, но иногда к нему приходят люди, которые совершенно не понимают, куда они пришли, и смотрят на него с полным недоумением.
Не, и уходят обычно, как это, покоренные.
Ну, это все, понимаешь, здесь исключительно присутствие или отсутствие чувства юмора.
Угу.
Вот.
Ну да.
Нет, ну Алдесидон, в общем, на самом деле, конечно, такой же штучный абсолютно товар. У меня такое ощущение, что он очень серьезный поэт. Вот как бы, к сожалению, очень поздно начавший.
Встретивший меня.
Нет, не встретивший меня, встретившийся с читателем. Встретившийся с читателем, понимаешь, на считаю, что уже, так сказать, седьмом, практически десятке. Вот. Но вместе с тем, как я уже не раз говорил, она молодой поэт, потому что у нее большая, неизрасходованная, как бы, такие залежи поэтической энергии, это же очень важно. Ну, это я, моя старая теория, что у каждого человека есть какое-то определенное количество поэтического вещества, которое он в течение
реализует.
Жизни расходует, да. И чем он позже начал, тем больше как бы у него осталось. Вот я уже человек сильно поистаскавшийся. У Аллы потенциал достаточно большой. В отличие от меня, просто все должно.
То есть я так понимаю, что завтра утром, часов в 7 утра, ты ее поднимешь, подсунешь
вряд ли
чашку кофе или листок бумаги и скажешь, ну давай, дорогая.
Нет, это процесс неуправляемый абсолютно, к сожалению.
А ты что сама думаешь?
Насчет потенциала?
Да нет, насчет потенциала было бы смешно задавать. Как вы считаете, у вас большой потенциал или маленький?
Нет, ты знаешь что, я думаю, что, наверное, вот сколько отпущено, да, это могло начаться в 20 и закончиться в 30, да, а если это там началось в 60, наверное, это, может быть, там продлится, дай бог, до 70. Беда в том, что все-таки мозги наши подвержены некой там, как
не,
это называется?
Все по-другому.
Энтропии.
В 15-20 лет человек пишет, как я не знаю, гормонами-отвагой.
Конечно.
Потом, как сказать, гормонов становится несколько меньше, отваги становится там, знаете, чуть больше, чуть меньше. Когда человек... Вот любимейший Александр Моисеевич, который черт знает что творит 80 лет, это такой феномен, это исключение. И,
я считаю, что не он феномен все-таки, а Ким скорее феномен.
И Ким феномен?
Потому что Александр Моисеевич уже мало что творит.
Как это?
Ну...
Ты последний раз давно видела его новую книжку? Я 2 месяца назад.
Да?
Да.
И что, и там были,
да,
действительно,
да,
такие...
Там были вещи, которые меня совершенно, совершенно возмутили, да? Безумно. То есть возмутили, правда, по-человечески. Да? Я ему позвонила и спросила, как вы могли. Вот, не, он...
Ну же, в этом смысле меня, конечно, потрясает. Ким поражает.
Ну, Черсаныч, что... само собой.
Своим неувидаемым абсолютно артистизмом, хулиганством.
И самой иронией.
Да.
Вот я о чем думаю, я сейчас ищу, не могу найти это стихотворение Вероники Аркадьевны Долиной, в котором есть такие строчки, чего-то было тихо, ни вздоха, ни крика, и чего-то там появилось... Но вчера приключилось такое, что всерьез испугало меня. И оно кричало: «Вероника, кричит Вероника, последняя песня твоя».
Да.
И вот это такое вот страшное ощущение. Бывает?
У меня нет. У меня нет, потому что я не профессионал. Понимаешь, Вероника профессиональный поэт. Она может сказать: «Последняя песня моя», а я так сказать не могу, потому что для меня это каждый раз случайность.
Случайная заново удача. Работа, да?
Удача, вот удача, да? Вот это явилось, так сказать, я написала, спасибо...
Товарищу Иртеневу.
Спасибо, там,
за то, что
товарищ, там,
у Аллы Борисовны появилась в жизни возможность просыпаться с утра, как просыпаюсь с бодуна, денег нету ни хрена, вот, просыпаться не с утра, а в комфортном состоянии, которое нет-нет, да и приведет. Ты на чем пишешь? От руки?
Нет.
На компьютере?
Что, мы нищие, что ли?
А?
Ну ладно.
Что? Мы нищие, что ли?
Нет, я пишу на компьютере, да. Нет, ты знаешь, на самом деле я сочиняю, сочиняю. Вот я хожу, я гуляю, сочиняю, да, иногда. Я ложусь спать, я лежу, сочиняю. А потом записываю. А так вот, чтобы вот сесть и сначала до конца написать на компьютере стишок, нет, конечно.
Но я же помню, что когда... Господи, наши общие друзья-то замечательные, дуэт «Мастер Гриша». Там же была целая, можно сказать, проделана работа такая, планомерная, вот этой семейной пары.
Мы писали песни для их спектакля.
Для спектакля, да, была.
И очень там были, они тут пару раз в ночи зажигали этими песнями.
Это было...
«Ночь перед Рождеством»,
да?
Да. А эти песни я писала в бане.
Он тебя запер?
Я просто пошла в баню.
Приперт.
Ты писала там, сидела эти песенки.
Ну ладно, давай, читай еще что-нибудь.
Еще можно, да? Остановка в Тифлисе по дороге в Тегеран. Нина детскими очами обжигает Александра. Александр, пожав плечами, от греха идет из сада. Александру мнится шорох, ножки шлепают босые. Я старик, мне скоро 40, я в ответе за Россию. Нина с жаркими щеками, прочь беги, запрись у няни. Я дружу с бунтовщиками и к тому же сочиняю. Канделябры, пианино, розы, виноград, герани. Прячься, маленькая Нина, кровь и ужас в Тегеране. К непогоде ноет рана. Пыльная тоска предгорий и коварство Тегерана, и непонятое горе. Образуемся, Серж Ермолов, терпеливый твой искатель, трепетен, богатый молот. Боже, Нина, как не кстати эта встреча, этот отдых, эти вальсы, эти балы, эта служба, пьеса, годы. Александр бежит из залы. Жар луны, задернуть шторы, пахнет розами и тмином. Гром цикад, мне скоро 40. Нас услышит, Боже, Нина.
Все. Игорь Моисеевич.
Да, ну она уже такие девушки нам так.
Тяжело уже, да, так?
Ну, так романтически-то нет, конечно. За террористами охотник, порядка мирового страж, летает в небе беспилотник, тревожа утренний пейзаж. Пока моя подруга Лира еще вкушает сладкий сон, в святой борьбе за дело мира бессонно отдается он. Борьба не терпит остановки и перерыва на обед. В международной обстановке царят безумие и бред. 2 года за окном бушует вовсю арабская весна. Но кто и как ее крышует, не знает падла ни одна. А где-то, скажем, под Калугой, а может быть, под Костромой, в хибаре, занесенной вьюгой, обросшей грязной и хромой, убрав с утра пол-литра водки за пьянство списанной давно, пилот в засаленной пилотке грозит сопернику в окно.
Ой, как они цитируют, интересно. Как вот все-таки техничку не пробухаешь, не зря говорят. Я напомню, Алла Боссерт, Игорь Иртенев у нас в гостях. Спасибо, как всегда, умно, остроумно и горько в меру, пишет Маша. Так, он упорный. Так все-таки над чем вы сейчас работаете?
Мы сейчас работаем.
Кто над чем?
Кто над чем?
Да правда. Я сказал в предыдущем стихотворении про мою Лиру, которая еще вкушает сладкий сон. Я даже знаю, о ком это было сказано.
А вот давай еще стишок прочитаем.
Давай.
Нет, он.
Ты.
Ты готов?
Я готов. Ты.
Давай, готов, читай. Алла пока ищет.
Когда в голове осядет туман и прояснится даль, я напишу, пожалуй, роман, как закалялась сталь. Этот роман я увижу во сне, зря, что ли, сплю на боку. Зюганов с шашкой на коне там будет на всем скаку вихрем лететь под красной звездой, крича истошно «Поди!» Там Пушкин будет такой молодой и полный альбац впереди. Там главный поп осенит крестом главного пахана, и вместе возлягут они под кустом, покинув пределы сна. Под револьверный отрывистый лай пройдет в нем старость моя. В том сне меня будут звать Николай, и в нем же ослепну я, чтоб снова прозрев воскликнуть: «Блядь, на кой мне вся эта жесть? А может, не стоит ту сталь закалять, оставить, как она есть?»
Хорошо. Молочка.
А может, и вправду моя тут вина, что детка моя никому не нужна. Друзьями и Богом забыта, выходит одна на орбиту. Наверное, первое время следил за нею, кто в космос ее запустил, как тех обреченных собачек, по ком уж никто не заплачет. Товарищи, помните их имена. Их в прошлом столетии любила страна доверчивых, смелых, безродных, нормальных героев народных. Я тоже любила собачку мою. Гордилась ее красотой и IQ. Не знаю, как это случилось, что в космос она отлучилась. Пожалуй, я делаю что-то не так. Не те инструменты кладу на верстак, не тот аппарат собираю, маршруты не те выбираю. А в ЦУПе сказали: гражданка, пардон, объектов у нас, почитай, миллион. Нет смысла и пробовать даже разыскивать вашу пропажу. Я в черное небо смотрю по ночам. Об этом не надо трепаться врачам. Там движется что-то такое и машет кому-то рукою. И как позывные мне слышится свист, и чей-то кораблик над бездной завис, и тихо к нему подлетает героев дворовая стая. И лица обманутых шавок светлы, они обеспечат девчонки тылы. Ура! Совершают стыковку и хвостики держат морковкой. Они деликатно ей щеки лизнут, свернутся в ногах и все вместе уснут. И сон будет легкий, веселый, и сразу отменят уколы. Теперь ей не страшно, теперь ей тепло. Снаружи, как тяга печная, сопло гудит, и корючего хватит, и не привяжут к кровати.
Кошмар какой! Ужас!
А вот скажите, пожалуйста, Игорь, наверное, это к тебе вопрос. Ведь так вот получилось, что как-то наше знакомство произошло в связи с жанром авторской песни. Угу. А что, так сказать, тебя с ними связывает? Помимо того, что нет-нет, да кто-нибудь, то Дулов, покойный Александр Андреевич, то братья Мещуки, вот мы сегодня слышали, то еще кто-нибудь, раз и напишет песню на стихи Юртенева.
Ну, на самом деле, я просто когда-то очень давно задружился с Вероникой. Ну, это еще была середина 80-х.
Но она точно не писала песни на твои стихи?
О, нет. Она никогда не писала песни на ничьи стихи, кроме своих. Ну, может быть, это были какие-нибудь переводы там, да. Старо-французские.
Угу.
Вот, нет, она в этом смысле исключительно, так сказать, исполнитель собственных.
Александр Андреевич играет Ленина на пиле железного сурка. Это как сейчас помню просто.
Да, да, но это я писал, так сказать, это Александр Андреевич просто уже взял готовые, так сказать, там тексты. Вот. Меня просто человеческие отношения, потому что у меня много действительно настоящих друзей, там совершенно обожаемый мой золотой дружок Мишка Кочетков, Андрюша Ампилов, там и с Вадиком Егоровым мы давно дружим вообще. Да и мало с кем у меня там плохие отношения. Вот. Хорошая компания, на самом деле. Ты знаешь.
Только и всего.
Ну, в общем, да, наверное, да.
Игорь, а можете ли вы прочитать про Новый год в Кремле? Вот, между прочим, прямо как?
Ну, если успеем, да, есть. Старая вещь, давай. Ну, хорошо. Объявлен Новый год в Кремле декретом ВЧК. Играет Ленин на пиле бессмертного сурка. Смешались нынче времена за праздничным столом. Идет столетняя война, татары под орлом. Какая ель в Кремле под Новый год, такой не видывал досель, видавший все народ. На ней усиленный наряд из пулеметных лент. Висит матрос, висит солдат, висит интеллигент. Метет, метет по всей земле железная метла. Играет Ленин на пиле, чудны его дела. Его аршином не понять и не объять умом он сам себе, отец и мать, в лице своем одном. В ночи, печатая шаги, проходит через двор до глаз, закутан в плащ пурги, лубянский командор, железный лях, а может, лех, Руси первочекист, он принял грех за нас, за всех, но сам остался чист. Подводит к елке Дед Мороз Снегурочку, каплан. Он в белом венчике из роз. Она прошла афган, в носу бензольное кольцо. Во лбу звезда горит. Ее не детское лицо о многом говорит. Играет Ленин на пиле завета Ильича. Плутает разум мой во мгле. Оплавилась свеча. На хорах певчие блюют. И с криками «Ура!» часы на Спасской башне бьют бухие любера.
Замечательные совершенно стихи. И спасибо Александру Андреевичу, что он их подобрал. Потому что, на самом деле, вот
это самое информационное пространство, которое сейчас так широко в интернете, оно все равно не дает всеохват. Потому что, ну, новости, ну, еще новости, ну, еще новости. Я когда... У меня вдруг получается залезть в какой-нибудь журнальный зал, я оттуда там двое суток не вылезаю, только уши торчат, а потом, ой, некогда, надо еще чем-то заняться. Я очень рада, что вы сегодня здесь появились. Я очень надеюсь, что наша непроведенная в этом году пилорама, она все-таки будет проведена на зло врагам. Да. Потому что я ждала, что выйдет на сцену Боссард, сделает вот так плечиком и начнет читать стихи. А вот гады в Пермском крае нам не дали сделать плечиком. Ну, значит, мы компенсируем. Алла Боссард, Игорь Иртенев в эфире «Эхо Москвы». Я напомню еще раз, что 26-го Игорь будет принимать участие в благотворительном вечере, все деньги от которого пойдут в фонд узников Болотной. Приходите и вообще следите за афишей. Я надеюсь, Иртенев будет теперь рассказывать, когда у него творческие вечера, бить не придется. Ну и Боссард приедет однажды из своего Кармеля и как проведет творческий вечер. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое, Антон.